Мен дүді.
Сән бен о? Әке.
Үті күнінен.
Изен.
Жақшылар.
Привет. Это подкаст «Говорит Республика». И с вами я, Данхая Хавалык, его авторка и ведущая. «Говорит Республика» — это проект, посвященный 6 азиатским национальным регионам России — Калмыкии, Бурятии, Туве, Саха, Хакасии и Алтаю. В первом сезоне подкаста вы слушали национальные выпуски с голосовыми сообщениями, беседами и экспертными интервью о наших республиках устами людей оттуда. В нынешнем промежуточном сезоне будут звучать разговоры с коренными людьми из республик с опытом эмиграции. О том, как им живется в новом месте, чем они занимаются, почему скучают, какие у них мечты и мысли вдали от родины. В общем, о самом разном, жизненном и любопытном. Вы слушаете второй эпизод промежуточного сезона, в котором сегодня говорят Байяру и Саяна из Республики Алтай. Голос Байяру всем слушателям и слушательницам давно знаком, потому что именно она исполняет джингл к подкасту. Алтайскую народную песню, записанную в коллаборации с казанской музыкальной группой «Кайнар». Я знала, что Байяру живет в Гамбурге, всего в 300 километрах от меня. Но когда не так давно я познакомилась с Саяной, другой коренной алтайкой, тоже проживающей сейчас в Гамбурге, я поняла, что этому эпизоду быть и быть записанным вживую. Так что, недолго думая, я села на поезд и поехала к девчонкам. Что я могу про них сказать? Это были прекрасные выходные. Мы просто не могли наговориться. Так нам было вместе тепло и интересно. Впрочем, на этом я остановлюсь, так как вы услышите все сами. Можно сказать, с самого начала. С того, как и когда Байяру и Саяна познакомились.
Вообще... Я здесь жила почти 2 года и даже не думала, что здесь живет человек из Алтая, с моего города. И мне написал мой друг в Инстаграме, он говорит, а ты знаешь, что в Гамбурге есть еще одна алтаянка? Это смешное слово, да, алтайка, алтаянка, меня иногда подправляют, говорят, что...
Я ни разу
не
слышала.
Да, мне сказали, что не китайка же, а китаянка, не алтайка же, а алтаянка. Я теперь все время говорю алтаянка.
Ну, звучит прикольно.
Да, что живет еще одна алтаянка, ее зовут Саяна, и хочешь, я скину ее Инстаграм? Я, конечно, говорю, конечно, скидывай. Я написала Саяне. Мол, привет, я тоже живу в Гамбурге, если у тебя есть время, давай встретимся. На что Саяна ответила на алтайском языке, это было круто для меня, что она говорит «тяхши байяру», «иет», «штажах». И вот мы встретились перед Новым годом.
Я знала Байяру раньше, даже бывала на ее концерте, но я также не знала, что она здесь в Гамбурге, и была очень удивлена и обрадовалась, когда получила от нее сообщение. И, конечно, я была очень рада, счастлива увидеться с ней и вживую поговорить на своем родном языке.
Да, здесь далеко в Гамбурге, да. Это было очень интересно.
Я, конечно, общаюсь с моей семьей через видеозвонки на алтайском, да, но именно вживую, смотря в глаза, общаться на родном языке — это совсем другое ощущение.
Что меняет тот факт, что в вашем городе, ну, в другой стране, где вы сейчас живете, есть человек из вашей родной республики? Что это дает?
Так как я уже 4 года живу в Гамбурге и 4 года не была дома, да, на Алтае, то мне особенно было приятно увидеть человека с моих родных краев, ну, то есть, как... И не только пообщаться на родном языке, но и поговорить о общих темах, да, не только об общих знакомых там и так далее, но и также об Алтае, о нашей культуре. Так как именно с приездом в другую страну начинаешь задумываться о самоидентичности, то есть именно тогда приходит осознание, какой ты человек, к какой культуре ты относишься, то есть начинаешь ценить свой родной язык, культуру по-другому, для осознавать.
К когда вот мы с тобой справляли Чагабайрам вдвоем, поехали на велике куда-то в лес, там, ну, там кафе нашли, это было круто, весело. Я еще говорю на улаганском диалекте, и когда ты можешь спокойно говорить, и тебя человек понимает, и он видит твою персональность, то есть ты все время как будто носишь маску, когда ты говоришь либо на русском, либо на английском, либо на немецком, ты реально другой человек. Эти языки я использую для профессии, для как будто другой жизни здесь в Гамбурге.
Да, даже голос меняется, когда говоришь на другом языке, это правда.
И когда вот мы едем, я говорю Саяне там сейчас «Тонг сюсинхаларыс», это очень весело, и ты расслабляешься, ты чувствуешь, это какая-то медитация, что ли, ты чувствуешь себя очень-очень уютно, комфортно. Но для меня это было такое, именно разговаривать на алтайском, на улаганском диалекте. Еще Саяна иногда так смеется звонко, когда я еще говорю на улаганском диалекте. Это звучит немножко, айнбисен, хотела сказать, немножко по-другому, но да, это и... Ты тоже скучаешь по своей родине. Я в Улагане очень давно не была, например. Я считаю, своей родиной это Улаган. Это очень далеко в горах.
То есть у тебя вообще даже есть какая-то региональная идентичность внутри республики.
Да, внутри республики. Если я бываю, то бываю в последнее время только в Горно-Алтайске. Я становлюсь настоящей Байру, когда Саяной вижу здесь. Вот я это очень сильно заметила. И вот мы встретились тогда в декабре, или в конце ноября, когда мы встретились, и у меня в декабре, 15 декабря была свадьба, и я, не раздумываясь, написала Саяне, но у Саяны была виза в это время, ей нужно было по документам, то есть нельзя пропустить, ты знаешь, ну, что это очень важно,
запись. Термин.
Да, это термин.
У меня был запись на получение ВНЖ, то есть это карточки, поэтому, к сожалению, я не могла присутствовать.
На свадьбе.
Если бы теоретически, если бы я была бы на твоей свадьбе, может быть, мы могли бы сделать
ритуал.
Традиционных моментов, да.
Сплетение
кос, например, да, то есть как заплетение кос в разных, они по-разному еще заплетаются, да, то есть эти косы для косы по-разному.
Блин, так классно. Я даже не знаю, к сожалению, всех этих деталей, вот каких-то традиционных, например, праздничных или свадебных. Так, раз уж мы уже заговорили про свадьбу, про твоего мужа, Ру, расскажи немножко про Марвина. Вот я с ним только что познакомилась. Вообще было так забавно. Мы гуляли с девчонками по Гамбургу, и Марвин нас забрал на машине, чтобы мы добрались, собственно, до Байру. И я пока что довольно слабо говорю по-немецки, поэтому я не могу поддержать диалог. Так что с Марвином я говорила по-английски. Девчонки сидели сзади, Байру и Саяна, они общались на алтайском. А когда кто-то обращался к Марвину, они начинали говорить по-немецки, а мы с девчонками между собой говорили по-русски. И это вообще было какое-то... Да, вообще такое многоязычие в машине, а потом на кухне. И все это было так комфортно, потому что так получалось, что каждый из этих языков я в той или иной степени понимаю. Потому что алтайский во многом похож на тувинский. Не знаю, ну реально, я вот, наверное, половину понимаю, потому что я знаю слова, а половину я схватываю, потому что, ну, я в контексте, да, я понимаю, о чем вы примерно говорите. Вот, ну и с немецким примерно так же, когда сидели на кухне и там все что-то обсуждали, там про чай, там про толган, давай, Марвин, съешь толган, это самое вкусное. Вот, это было все тоже очень понятно. Так, расскажи, пожалуйста, про Марвина и вообще про вашу историю любви.
Хорошо. Ну, это большое счастье, это как выиграть лотерею, чтобы встретить такого человека. Это случилось очень быстро. Но я всегда говорила маме, например, она переживала, что тебе 30 лет, ты должна выйти замуж или что-то такое. Я ей говорила, я говорила, знаешь, мама, выйти замуж, это не 10-летний проект или так далее. Я ей всегда говорила, все нормально, все будет вовремя. И так и получилось у меня. То есть я встретила человека, я поняла, что это тот самый человек. И первый день познакомилась с Марвином, и я его пригласила на свой концерт. Он пришел на концерт, для меня это было удивление. Он пришел со всей своей огромной семьей. Это было очень мило. Мама, папа, сестра, парень сестры, собака. Все пришли, такая огромная толпа. И мне было так приятно, что семья, да, вот это чувство семьи, что вот они такие дружные. И ты можешь быть тоже их частью в семье. Этого не хватает все-таки. Здесь родственников своих.
Это говорит, видимо, о какой-то сплоченности людей, да. И, видимо, тоже еще умение строить вот эти и поддерживать эти связи. Потому что действительно, ну, наверное, мало какой семье согласятся да. пойти непонятно на какой концерт, вот так да. вот сходу.
Все ну, вместе. Есть, да, да, да. Да. Вот это тоже очень сильно повлияло на меня. Его отношение к маме, к папе, к сестре, к своей жене сейчас. Ну, то есть это очень, очень важно.
Ты так сказала к своей жене, к тебе.
Ко мне.
Да, необычно прозвучало. К своей жене.
Да, к своей жене, а потом ко мне. Да. Ту-ту-ту, все хорошо.
Девчонки, я знаю, что у вас разные истории переезда, ну, в смысле эмиграции. Вы обе жили в Алтае. Я знаю, что ты, Байру, училась, получала высшее образование за пределами республики. Ты, Саяна, внутри. Вот, Саян, давай начнем с тебя. Расскажи, как так получилось, что ты в итоге, что мы вот в итоге сидим здесь, в Гамбурге, в Байру, и обсуждаем все эти вещи.
Все началось со школы, когда я начала учить немецкий. Тогда еще в детстве я слышала, что на Алтае живут немцы. Я не помню, от кого я это услышала. И когда в школе дали выбор между английским и немецким, я тогда выбрала немецкий. Думала, о, сейчас я выучу немецкий и смогу общаться с этими людьми. Оказалось, что это были русские немцы, потомки тех русских немцев, которые переехали в Алтайский край. И мне, может быть, даже была одна деревня на Алтае, но они все уже давно переехали в 90-е в Германию, вернулись.
Не с кем было
общаться. А я вообще выбрала немецкий для изучения, да, как второй иностранный язык в школе. Потом я поступила в Гуанальтайский государственный университет на ИНЯЗ и на втором курсе выиграла стипендию на языковые курсы на месяц времени. И это была моя первая поездка за границу. Тогда, не зная еще толком языка, без связи, совсем одна, я прилетела в Гамбург, и мне нужно было как-то добраться из Гамбурга до Бремена на поезде. И я начала спрашивать людей просто на ломаном немецком, как мне добраться.
Подожди, что значит без языка и на ломаном немецком? Если ты до этого изучала да. в школе, а потом еще выиграла стипендию, ты сидишь тут прибедняешься.
Одно дело учить в школе и в университете, а совсем другое — общаться на этом иностранном языке, именно в языковой среде.
Ага. То есть был какой-то барьер, да?
Да, до этого у меня всегда был языковой барьер. Да, я понимала немецкий, когда слушала аудиозаписи, читала на нем, конечно, но совсем другой, когда ты находишься за границей, одна совсем, в чужой языковой среде, можно сказать. Это была замечательная поездка. Я тогда познакомилась с ребятами из других стран. Мы вместе изучали немецкий, ездили на экскурсии. И после этих языковых курсов мне появилось желание больше путешествовать, узнавать мир.
Это была твоя первая поездка за границу, да,
да
тогда?
Да. Ага. Расширить кругозор. Да. И вернувшись на Алтай, я пыталась работать в туризме. И приезжали туристы из Швейцарии, из Германии. Я работала как переводчик и хотела все же больше путешествовать.
Мир посмотреть, да.
Да, и решила на один год уехать как опер, то есть как няня, и уехала во Фленсбург. Это самый северный город. Выбрала эту семью из-за моей мечты жить у моря. И тогда у меня была возможность путешествовать по Германии, практиковать язык, знакомиться с другими людьми. И после этого года я решила продолжить дальше работу в туризме. Но так как на Алтае это была сезонная работа, можно было больше работать именно летом, а остальные месяцы года можно было работать в другой сфере, например, как преподаватель. Но я решила соединить немецкий и туризм, и с помощью друзей, которые мне подсказали, что есть такое дуальное образование в Германии, можно учиться и работать одновременно, я нашла пару объявлений, что можно учиться на турагента, на менеджера по туризму, отправила резюме разным фирмам, и они подтвердили, я приезжала на практику, и таким образом получила договор, полгода ждала визу, и, дождавшись, приехала в Германию, и вот с тех пор 4 года, 3 года прошло обучение, вот так приехала в Германию.
А ты, Байра?
А как я здесь оказалась? Я закончила в Новосибирскую консерваторию, поехала в Казань, закончила консерваторию.
Давай начнем с этого. Ты музыкантка, у тебя... Ты с детства, да, у
да.
тебя была какая-то тяга к музыке?
Mm-mm. А, у меня очень интересная тоже история. Мой педагог по фортепиано, Шевченко Нина Ивановна, она после 8 класса забрала меня к себе домой.
Внезапно.
Да, вот. Она просто сказала, давай продолжать заниматься музыкой. Я еще училась в лицее, знаешь, да, это... Угу. Там очень сложно учиться, там после обеда у тебя спецкурсы, у тебя совсем времени не хватает на музыку. Она сказала...
Горно-Алтайский.
Горно-Алтайский. Она сказала, все, мы уходим из лицея, в обычную школу переходим. Я перешла в 7-ю школу, и она сказала, мы готовимся, ты будешь пианисткой, и вообще ты переедешь ко мне жить. А у нее такой огромный дом, и там фортепиано, и просто каждый день ты просыпаешься, человек стоит перед тобой и говорит, там, сколько знаков соль, бемоль, там, соль, диез, мажоре, или там, куда разрешается там доминанта, вот, какая ступень, и так далее. То есть она меня очень сильно учила. Мы стоим в очереди, она меня спрашивает, там, сколько симфоний написал Чайковский. Она просто меня каждый день тренировала. И у меня еще подростковый возраст был такой. Я хотела тусить, у меня очень много друзей появилось в новой школе, я хотела на дискотеки ходить, там на вечеринке, у меня такой переломный момент, я ей сказала, я не хочу больше играть на фортепиано, я лучше пойду куда-нибудь там
с друзьями.
Да. Она очень жесткий человек, ей сейчас 85 лет, но она вот до этого года работала еще, то есть она до сих пор работает, она такой, она, у нее сейчас дома тоже ученики, то есть она mm-hmm. не прекращает работать.
А как твоя семья отнеслась к такому предложению? Mm-hmm.
Ну, хорошо. У меня папа был такой очень интересный человек. В Лагане еще мы жили, и он слушал оперы и так далее. Мы с ним вместе могли обсуждать. Он был такой разносторонний человек. Я еще была в шоке, я узнала, он ни разу не был дальше Горно-Алтайска. Он не был ни в Москве даже. Он всю жизнь прожил там, но он по книгам знал, где какая шапка, в каком музее. Он про искусство очень все хорошо знал, историю. Он... Mm-hmm. Я никогда не могла представить, что он нигде не был, но все знал. Он что, где, как, не путешествуя, только через mm-hmm. журналы. Тогда еще интернета не было, через книги. Такой был человек, и он поддержал, просто сказал, Байру, ты должна стать хорошим mm-hmm. музыкантом, профессиональным музыкантом, делай, что тебе говорят. Говорит mm-hmm. Нина Ивановна, а мама такая, хорошо. И вот меня, это очень огромный шаг тоже. А если бы у меня ничего не получилось, да, человек просто, чужой человек приходит в твою семью, забирает тебя из хорошей школы, отдает в обычную школу и говорит, все. А я еще говорю, что я не хочу играть дальше. Мой переходный возраст, да, и она что делает? Она забирает меня к себе на дачу. Он на даче жил дядя Ваня, это ее брат, еще старше, да? То есть еще старенький Блин, дядя Ваня.
Мне кажется, это будет какой-то пересказ фильма слушаю.
Он там живет, и она на месяц, что ли, и она просто говорит: вот тебе Байру, вот тебе ноты, учись, читай, вот тебе инструмент. Там нету ни телевизора, ничего, такая дача, там речка течет.
Ни друзей.
Нет вообще никого. Ну, это 17 километров от Горно-Алтайска, но это даже не деревня, это дачный поселок. Там даже мало людей. И мы ходили с ним на рыбалку. Он брился утром, я помню, на улице, да, то есть не... умывальник был на улице. Он там брился, что-то там мне рассказывал. Он еще старичок такой маленький, ростом такой русский-русский, дядя Ваня.
Дедок.
Да, дедок. Курил там какие-то самокрутки. И вот я с ним месяц там пожила. И я успокоилась, и я начала ценить, да, там литературу. То есть я подумала, да, нужно стать музыкантом, пианисткой. И вот этот переломный момент... Я благодарна Нине Ивановне, успокоилась, пришла, все, дальше продолжаем заниматься. Поступили к другу Нины Ивановны, к Николаю Ивановичу. Это очень крутой музыкант, полифонист, Бийский музыкальный колледж. Ну, это 90 километров от Горно-Алтайска, Алтайский край, не так далеко от дома. Почему к нему поступили? Потому что он был очень хороший музыкант и жил в этом городе. Этот город мы выбрали только ради учителя. После этого мы поступили в Новосибирскую консерваторию, уже на композитора, а потом я поступила в Казань. Потом, после этого, я начала все время ездить на разные мастер-классы. Я уже все закончила, и как бы не хотелось отставать от других композиторов, музыкантов. И в Якутии зимой в минус 60 градусов я встретила своего сейчас профессора из Гамбурга. Там был мастер-класс из Норвегии, из других-других стран приехали композиторы, мы все неделю там занимались. И только я написала музыку для оркестра и видео, видеоарт с оркестром. А он занимается мультимедиа-искусством здесь, в Гамбурге. И он мне говорит, хочешь нормально поучиться, как это делается? Мультимедиа-искусство, видеоарт, саунд-дизайн. Я говорю, конечно. И он мне отправляет приглашение, и случается коронавирус. Я год нахожусь в Казани, работаю там. Я работала там в культурном центре «Московский». Очень крутой центр. Потом у меня там возникла группа «Гайнар». И я потом приехала сюда. Вот как-то так мы...
По приглашению того профессора. Ты с ним до сих пор работаешь? Вау, вообще, блин, вот эта история. Как я скучно живу. Просто. Я тогда тоже поделюсь своей историей миграции. Раз уж тут такая тема. Я, наверное, как и Саяна, мне всегда было интересно узнать, каково это — пожить в других странах, посмотреть, как там устроен мир. Потому что, судя по книгам, которые я читала, по фильмам, которые я смотрела в детстве, по каким-то даже мультикам, да, вот тут же там Рататуй, да, действие происходит во Франции, все везде было такое другое. И мне казалось, что, ну, если я это не увижу своими глазами за свою жизнь, то... это будет, ну, как будто бы упущенный шанс. То есть мне казалось, что, наверное, как бы жизнь стоит того, чтобы посмотреть другие страны, узнать, как там люди живут, вот вдохновиться. И, в общем, возвращаясь к тому моменту, короче, я всегда хотела попробовать пожить немножко в разных странах, чтобы просто немножко словить вот это вот ощущение, а как можно жить по-другому, вот как местные люди. Типа, пару лет пожить тут, несколько лет пожить здесь. Я сейчас, конечно, понимаю, что это очень сложно, потому что на самом деле, ну, точнее, что это только на словах звучит просто, а так ты приезжаешь, ты очень там долго вникаешь, как все устроено в стране, а потом интегрируешься. Но все равно это действительно очень классно. Мой муж Саша, он работает в IT, и в 21-м году он устроился в немецкую компанию работать. Он работал удаленно, они предложили релокейт, то есть переезд в Берлин. Мы такие, типа, ой, это слишком быстро, дайте нам хотя бы год-полтора. Они такие, да-да, конечно, ну давайте потихонечку документы готовить. Мы начали вот готовить документы, все там, все для котов, вакцинации, чипирование, паспорта, бла-бла. Я начала учить язык, чтобы сдать на А1, чтобы получить визу. И к февралю 22 года у нас все было готово, поэтому в конце февраля, да, мы осознали, что надо ехать. Вот, мы выбрали билеты, купили их и приехали в середине марта в Берлин. Вообще очень рада, что есть такой опыт жизни, потому что это вообще кардинально не так, как в Москве. Потому что, как минимум, ну, для меня самое первое, что я обнаружила в Берлине, это вообще другой уровень расизма по сравнению с Москвой. Я просто очень травмированная вот этим всем опытом. Сильно по-другому, потому что, ну, девчонки, вы были в Берлине, вы знаете, что там это очень мигрантский город, в самых лучших его смыслах, вот, и там в этом плане очень спокойно чувствуется. А вам как живется в Гамбурге?
Я пока что не испытывала какой-то там дискриминации в Гамбурге. Мне нравится, вот все говорят дождь, 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 но мне нравится эта погода. То есть летом не сильно жарко, зимой не сильно холодно, так вечная осень как будто бы. Это для меня очень комфортно. То есть не сильно жарко, не сильно холодно. И город очень спокойный, очень красивый, да, Саяна?
Очень.
Да.
Меня всегда тянуло на Северную Германию, да, сначала языковые курсы в Бремене, потом один год во Фленсбурге и моя учеба в Гамбурге. Я выбрала Гамбург, так как он второй по величине город в Германии, все же больше возможностей, чем в каком-нибудь маленьком городе. Гамбург так еще портовый город. Поэтому в Гамбурге всегда привыкли к иностранцам, поэтому я не ощущала себя такой чужой в этом городе.
А почему именно Северная Германия?
Так сложилось. Я была также во многих городах и на востоке, на западе, и на юге Германии, но меня больше привлек Гамбург.
Может быть, это еще то, что алтайцы, мы чуть-чуть, можно сказать, холодные, да, не сильно эмоциональные люди. Вот север,
спокойные.
Да, спокойный север Гамбурга тоже. Здесь в Гамбурге люди такие чуть-чуть холодные, можно так сказать, нежели на юге.
Только недавно я узнала, что немцы, например, на западе Германии, там, в Кёльне, почему там устраивают карнавалы, да, там, они такие... более открытые, то есть они радостные. Здесь, на севере, как...
Больше такой, как бы, наш менталитет, мне кажется, когда у него на лице написано, да, то есть он, ну, как бы не старается быть чересчур веселым или... Так, то есть натуральные, так сказать.
То есть на севере можно грустить.
Да, грустить, и никто тебе не...
Алтайцы грустные.
Да, никто тебе не подумает, что ты грубишь или хамишь, когда ты чуть-чуть... такой невеселый.
Это очень-очень интересный момент, потому что у меня тоже бывает иногда спрашивают, не знаю, там, друзья, там, знакомые, или иногда муж тоже спрашивает, все в порядке, все нормально, у тебя такое лицо грустное. Я такая, да у меня обычное лицо. Я просто сейчас не веселюсь и не улыбаюсь.
Да, в спокойном состоянии.
Да, такое есть.
Очень интересно. А как у вас вообще, скучаете по дому, по Алтаю?
Очень. Тем более я после 4 лет отсутствия очень хотела домой. В первую очередь увидеть родных, семью и также алтайские пейзажи. Вот вернувшись спустя 4 года, сразу замечаешь изменения. Да, наш город, Горно-Алтайск, небольшой, но маленький, уютный. И все же за 4 года были изменения.
В лучшую сторону?
В лучшую, да. То есть появились граффити в национальном стиле, в национальном дизайне.
Это будет погуглить.
Да, например, на стене 7-й школы, да, появилось граффити с алтайским художником Чарльз Гуркиным. И то есть его портрет.
Нарисовал Аржан Ютеев.
Да. И также на других зданиях.
И это все украшает, да, город?
Да, ага. Да, это как раз добавляет самобытность, нашу культуру.
Да, культуру как-то отображает, да.
Да.
Правда.
Например, не помню на каком здании, но нарисовали снежных барсов. Да? Это наш тоже символ Алтая. Снежный барс. Пазани Сангрбит.
Да. Да, граффити, муралы, это очень круто. Например, некоторые говорят, что это вандализм, да, когда кто-то рисует. А для меня это город этих людей, это город принадлежит горожанам, они могут нарисовать там что-нибудь.
Согласна.
Ну, да, я не против этого.
Тем более, если это отражает нашу культуру.
Да, ну это уже там, мне кажется, по заказу Министерства культуры, это все так вот сделано, все очень красиво, все круто. Но когда ты видишь, что живые такие граффити, это означает, что город живой, здесь люди свои живут, рисуют, как дети, знаете, рисуют на стенах или там на асфальте, когда кто-то мелом рисует, я вижу, что здесь живут дети, это меня радует. А некоторые люди начинают: о, родители, куда вы смотрите, мойте после своего своих детей. Зачем?
Ой,
это у нас в крови. На Алтае столько мест с петроглифами.
Кстати,
с наскальным рисунком.
Это уже другой разговор.
Слушайте, это правда интересно.
Это
да,
другой,
да,
разговор, когда приезжают туристы и пачкают природу. Это уже, да, это другое.
Это огромная проблема.
Да.
Я рада, что на Алтае есть активисты, которые борются с этим вандализмом. Да, чистый Алтай.
Это инициатива, да, такая?
Да. Да, я как раз на рейсе Санкт-Петербург в Алтайск познакомилась с активисткой этой группы, и она мне рассказывала, что она даже передавала свой опыт по очищению скал от краски.
То есть это делают
форуме
туристы
в Санкт-Петербурге.
Это делают
в основном
туристы.
Чаще делают туристы.
Да, это не местные. Это делают. Саша это был здесь, Маша плюс Саша.
Ой,
и сердечко, что-нибудь такое.
Это проблема уже, да, во многих туристических
это
местах
про
России.
Уже, не про мой город или там вот то, что я говорила. Это уже, не знаю, человек здесь был и хочет что-то свое оставить, а ты можешь оставить порядок, чистоту, гармонию, хорошее впечатление, да, то есть, когда человек более интеллигентный, что ли, или когда он понимает все, вообще
эмпатичный,
он, да, он не будет этого делать, что я был здесь, для чего, какая, зачем эта информация, ты хочешь что-то оставить после себя, но оставь хорошее впечатление местным людям, свою доброту, общение, и все, ты был здесь, тебя запомнят, а вообще на надо ли, чтобы тебя запоминали? Может, иногда лучше, когда ты приходишь, видишь, тоже делишься своим чем-то и оставляешь после себя чистоту, да? То есть не надо
да,
вот этого.
Точно, лучшее туристическое впечатление, которое человек может о себе оставить, это сделать так, как будто бы его там и не было, да? А так получается, как будто бы метка какая-то, я не знаю, как собаки. такие, я не знаю. Но или это правда, это так неуважительно. Да, 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 это так неуважительно. Это что, они как бы таким образом присваивают себе место. Конечно, другое дело, когда местные как-то обустраивают свой город, в котором они живут, и, например, его разукрашивают. Я вот очень люблю муралы и граффити. Например, в Берлине их полным-полно. Mm-hmm. То есть есть целые районы, в которых очень много граффити. И в этом действительно много какой-то такой локальной истории, которая, знаете, как паутинка цепляет других людей. Тех людей, которые живут в этом доме, они каждый день туда приходят домой, и они mm-hmm. видят этот мурал.
Когда украшаешь свой дом, да, я имею mm-hmm. в виду как раз, когда жители Горно-Алтайска делают город лучше, даже с граффити, и тогда это положительное изменение.
Mm-hmm.
Но когда туристы приезжают к нам, то есть они приезжают к нам в гости,
да,
да, можно сказать, они mm-hmm. в гостях. Поэтому, пожалуйста, ведите себя уважительно.
Ну, уважительно к месту, к природе. Она же еще и природа, она такая конечная, такая хрупкая тоже. Мы и так постоянно, блин, портим нашу планету.
Наша культура, она очень тесно связана с природой. Почему мы уважительно относимся к природе? Например, когда мы едем в новые места, и особенно на перевалах, мы останавливаемся, говорим «Алхышсестер», то есть благопожелание, uh-huh. чтобы наш путь был дальше чистым, свободным, то есть благопожелание местности, завязываем
тялама, ленточки,
да, и таким образом почитаем дух этой горы, этого перевала, источника Аржансу, допустим. Это в нашей культуре относиться с уважением, если мы в гостях, mm-hmm. и поэтому просим также остальных относиться с уважением к природе.
Многие алтайцы говорят, что у нас нет храмов, потому что наш Алтай — это один большой храм.
О, Айношев, мне кажется, как раз что-то подобное говорил. Алтай-Кудай.
Да, и мы живем в этом храме, и все уголки Алтая для нас, они сокровенны, и это не так, чтобы ты пришел в какое-то здание. Это тоже круто, я ничего не говорю, это хорошо, но как-то в менталитете алтайцев это природа, это наш храм, это наш дом. И у нас даже национальная обувь, она немножко изогнута, да, вот так вот у нас, как это сказать, кверху, носочки так кверху, это чтобы не помять траву, чтобы не повредить траву, это очень, да, это очень, чтобы ты ходил по траве, чтобы...
Мягко, как животное лапками.
Лапками, как будто бы, да, это все очень связано. У меня дедушка был, он никогда не любил, когда ты лишний раз рвешь цветы или траву, и, ну, лишний раз ничего нельзя убивать, рвать.
Да, листик там с дерева, да, mm-hmm. срывать. Саяна, у меня к тебе напрашивается вопрос mm-hmm. такой. С твоими знаниями, с твоей экспертизой, с твоим опытом изучения менеджмента туризма здесь, в Германии, и уже довольно-таки большим опытом работы в этой сфере, будешь развивать туризм Алтая?
Как раз перед поступлением на учебу здесь, в Германии, многие мои друзья, знакомые говорили мне: вот, Саяна, наберешься опыта, приедешь на Алтай и будешь развивать здесь туризм. То есть у меня еще со школы была мечта. Тогда еще строился один туристический комплекс рядом с Горно-Алтайском. Были такие крупные проекты, планы. И я мечтала после школы поступить в университет на туризм. И как раз к выпуску должен был быть готов этот комплекс, и я мечтала там туда устроиться. То есть работа в туризме всегда у меня была в приоритете. Поэтому да.
Но это было бы очень круто, потому что мне кажется, что туризм в наших республиках завязан на природе, и учитывая, насколько важна природа для местных, мне кажется, такие всякие нюансы и детали могут понимать тоже только местные, потому что они выросли в этой культуре. Да. Но иначе, потому что это может просто превратиться в какую-то коммерциализацию земли, и потом мы будем решать все эти экологические проблемы. То есть мы уже со всем этим очень сильно сталкиваемся, но дальше как будто бы это может привести к чему-то еще более худшему, если этим занимаются люди, у которых нет прямой связи с этой землей. Шунгер, расскажите друг про друга какой-нибудь забавный факт.
Друг про друга?
Я почему-то интересный вспомнила с папой Марвина. Саяна все время общается прям я все время наблюдаю. Папа Марвина, зовут его Томас. И он все время, когда у меня спрашивают что-нибудь про Алтай, я как бы отвечаю, и все. А Саяна, она все может рассказать. Она прям от начала до конца. И когда я их слушаю, мне так забавно. Но Саяна очень болеет за свою родину, за Алтай. И она, если ее завести, она может часами. А Томасу это очень интересно. Как люди, почему так получилось, что Алтай там, а Монголия, а что там, а какие регионы рядом. Но для немцев это очень интересно, сибирские регионы. И как бы я говорю, и не с такой энергией, мне кажется, а Саяна может говорить часами.
На немецком об этом.
Да, причем достаточно какого-нибудь маленького вопроса. А Саяна там, ты-ты, и Саяна, ага, я сейчас всё расскажу. Сейчас, подожди.
Что называется, один лайк, и я...
Да, и это мне всегда веселит у Саяны, так, такая прям боль, прям патриотизм за Алтай, это круто, я считаю.
Круто, Саяна, респектирую тебя за популяризацию Алтая.
Это желание рассказывать о своей родине, о нашей культуре появилось именно с переездом в Германию. То есть только переехав за 1000 километров, вдали от дома, вдали от родных людей, я поняла, чем я отличаюсь от здешних. Первый раз я столкнулась не с расизмом, а именно таким интересным отношением в Бремене, когда первый раз я приехала в Германию, и со мной поздоровались на японском. Коничива.
Не японцы.
Не японцы, это были немцы, да. Просто там была группа молодых людей, возможно, они чуть выпили, и они поздоровались со мной и на японском. Нет, они были дружелюбные, то есть не было никакой агрессии с их стороны. Я бы сказала, никто ничего, сондан тяхши. Я так быстро сказала, что я с Алтая, я из Сибири, из России. Они такие, о, из России, круто, круто. И с тех пор, когда я знакомилась с людьми, они спрашивали, откуда я. Я рассказывала больше про Алтай, про нашу историю, как когда Алтай присоединился.
Как только ты начала говорить, пришел Генри тебя слушать. Вот настолько любят
про Алтай слушать.
Родственники Байру слушают тебя, когда ты говоришь про Алтай. Генри — это собака родителей Марвина. Поэтому будете слушать его дыхание тоже.
Да, и с тех пор я начала больше интересоваться историей Алтая, нашего народа, о тюркологии, то есть все больше и больше углубляться.
Это очень интересно, как будто бы иногда путь к себе, он лежит через какие-то очень дальние точки.
Да.
С тебя забавный факт про Байру.
Мы с Бай хотели сделать видео об алтайских диалектах. То есть я сама с Усть-Кана, то есть жители Усть-Канского района и Лаганского района.
Они что, подшучивают друг на друга?
Борются между собой за...
Да, когда Саяна говорит, что я с Усть-Кана, я почему-то вспоминаю одну картинку. Раньше была эта картинка, там очень много людей сидят, но в оригинале эти люди сидят с такими алтайскими шапками в форме цилиндра. Но кто-то отфотошопил, и там вместо шапок ведра.
И там написано «Мы с Усть-Кана».
Нет.
А ведра по-улагански это будет сабат, по-усть-кански кунюк. И там написано «Кунюк бюрюкте». Типа, ну...
Бёдровые шапки,
но на диалекте усть-канском. Но не на...
Цилиндровые.
Да, кунюк-пюрюктер. И почему-то это для меня так смешно.
Да, я поняла шутку.
Всегда, всю жизнь усть-канцы и улаганцы спорят, как правильнее, кунюк или мезосабат.
Много слов таких разных, и иногда, да. Но это весело. Например, усть-канцы очень обижались как на эту фотографию. Ну, извините, я с Улагана, может быть, я из-за этого смеюсь. Но вы можете тоже какой-нибудь фотошоп сделать.
Мне кажется, это юморно. Да, да. Нужна просто ответочка от усть-канцев, да, про улаганцев. И тогда все будут...
Тогда нормально.
Сабат-бюрюктер.
Сабат-бюрюктер можете написать просто с средством. И причем люди такие счастливые, там сидят, все смеются такие...
Кстати, здесь я хочу вспомнить такой момент. Мы гуляли с девчонками вот буквально пару часов назад, и мы говорили про то, как в наших народах принято поджигать веточку можжевельника, и Саяна говорит, как ты сказала назад?
Арчин.
Арчин. И мы с Байру одновременно говорим
артыш.
И я думаю, это Байру сейчас ошиблась, потому что Саяна до этого сказала Арчен.
Да.
Арчен.
Угу. У нас, да, вот по-улагански будет. Что, да. Я еще сказала такую теорию, может быть, мы ближе к республике Тыва, и из-за этого у нас больше одинаковых слов, как арчин.
Артыш.
Артыш, артыш.
Вы, девчонки... А, ты, Пейру, была в Тыве?
Да.
Как тебе? Какое у тебя осталось впечатление от Кызыла? Точнее, ты была не столько в Тыве, сколько конкретно в Кызыле, да, и больше нигде. Как...
О, это такая история. Сейчас я расскажу. Мы были там с нашим национальным театром, показывали спектакль. Я была композитором, писала музыку к этому спектаклю. И у меня была такая маленькая роль. Я там пела. Я была душой главной героини. Я пою ее мысли, да. Угу. Вот такой был контекст. Кстати, поставил спектакль якутский режиссер Сергей Потапов. И... Я очень хорошо сотрудничаю с якутскими артистами тоже.
Какой интернациональный спектакль поставил, значит, Саха, спела алтайка, и всё происходило
алтайцы,
в Моздром театре
Туи. В Тыве происходило. Очень шикарный театр, у вас внутри такой музей. Я была поражена мини-декорациями, которые были раньше, в какой-то спектакль был, и эти мини-декорации для этого спектакля, они сохраняют там, это так красиво, то есть кукольные такие сцены какого-то там спектакля.
А в каком году ты
была? Я где-то, может быть, 4 года или 5 лет назад, где-то в это время я была.
Где-то 18-й год, наверное.
И тувинские артисты, вообще тувинцы, они такие музыкальные.
О, я... Продолжай, продолжай.
Да. Я была в шоке, это так, они поют практически все. Ну, я танцев тогда не видела, но нам устроили концерт, и потом после, когда просто артисты собираются, и когда поют люди, говорят стихи на тувинском или что-то, это очень круто, они такие талантливые, вообще в Тыве, есть даже, мне сказали, место для музыкантов, мне сказали, я должна там побывать, чтобы музыку, вдохновение оттуда взять, специальное место. И еще случился такой интересный случай в Тыве, у меня сестра жила в Новосибирске в гостинице с одной женщиной из Тывы, она оказалась ламой, и они разговаривали, и она мне говорила, что она такая интересная женщина, и я говорю, дай мне ее номер, я ее приглашу на спектакль, она мне дает ее номер, но они были знакомы где-то там 2 года назад, да,
я смотри, просто... у тебя тактика, да, ты что сразу приглашаешь к себе
на спектакль? Я просто человек, который звонит, она не понимает, там, когда-то жила с алтаянкой в гостинице, да, тут ее сестренка звонит и говорит, приходите на концерт, эта женщина, да, конечно, я приду, пришла с дочкой, и потом я им дала билет, они прошли, и когда все закончилось, мы, конечно, поговорили, она поблагодарила, и она говорит другим людям, организаторам, завтра в такое-то время привезите эту девочку ко мне, и дает им адрес, и уходит такая, знаете, дым. И эти люди, да, хорошо, и потом на утро меня ждет уже шофер театра, тебе надо к ней навстречу, к ламам, там люди очень хорошо относятся, прям уважают, как я поняла, и я сажусь в эту машину, меня везут, это обычная пятиэтажка была, в обычном районе советская, да, и оттуда выходит один лама в желтой мантии. Это так было интересно для меня, то есть с обычного подъезда, без волос, да, и идет дальше куда-то. И, наверное, он был у нее, ну, какие-то рабочие дела. Я такая, ого, захожу, эта женщина вся в татуировках, ну, это специальные татуировки для лам, на тибетском написаны, это очень интересно, и она мне очень много чего интересного сказала про мою жизнь, и причем это сбылось. Я еще и говорила, не может быть, нет, это никогда не будет. Она улыбалась, и потом, через несколько лет, это все сбылось.
Боже.
Да, это такая мистика в Тыве.
Блин, Зена, наши истории просто меркнут после каждой такой какой-то абсолютно кинематографической ситуации, про которую рассказывает Пейру. Но я помню, ты говорила мне, что у тебя тоже был тувинский опыт.
Да, у меня был опыт знакомства с тувинской культурой, можно сказать, точнее, с тувинской семьей. То есть мама моего бывшего друга была из Тувы, и эта семья меня очень тепло приняла, как свою дочь. И тогда я познакомилась и с тувинским языком, и, возможно, некоторые традиции.
Так классно. Я была бы счастлива тоже познакомиться с алтайской культурой. Ну, во-первых, приехать на Алтай, потому что я там никогда не была. Я помню, в Москве меня спрашивали: «О, ты откуда? Я из Тувы». Они такие: «На Байкале была? Нет. На Алтае была? Нет. Да как же так? Типа, у вас живут там три соседние республики». А вообще-то, для того, чтобы из Кызыла доехать до Байкала, нужно ехать, я не знаю, там чуть ли не 2 дня, то есть из-за гор. Наша, точнее, локация, она такая очень отдаленная от всех. И, соответственно, да, чтобы приехать, блин, в Горный Алтай, нужно тоже ехать из там через Новосибирск,
откуда-то еще.
Да. Ну, поэтому неудивительно, да, что ты тоже до нас не добралась, потому что это все очень сложно, нас разделяет много гор.
У меня есть желание обязательно посетить наши регионы, Тыву, Бурятию, Саха.
Я хотела бы у тебя, Байру, спросить, можно я Марвину проведу короткий Алтай-блиц-опрос? Но мне нужна будет переводчица, одна из вас, потому что я точно не все смогу сформулировать на алтайском, поэтому, да, ой, на алтайском, на немецком. Девочки, спасибо вам огромное. Научите меня сказать спасибо на алтайском.
Тян баян.
Тян баян. Я правильно сказала?
Ие.
Тян баян кастер улупила четвертым.
Танхая Диан Баянсике, интервью учен.
Как и обещала, я взяла интервью у Марвина про Алтай. Мне подумалось, что, может быть, вам, как и мне, будет интересно узнать про то, как немец в лице Марвина воспринимает алтайскую идентичность.
Мы начинаем короткий блиц-опрос Марвина, мужа Байру. Первый вопрос. Где находится Республика Алтай?
Wo befindet sich die Republik Altai?
In Sibirien, neben der Mongolei.
Сибири, рядом с Монголией.
Что еще ты знаешь про Алтай?
Was weißt du noch über Altai?
Altai hat eine sehr schöne Landschaft. Dort wohnen nicht besonders viele Leute. Und die Sprache ist besonders. Es gibt nur ungefähr 60.000 Leute auf der Welt, die Altai sprechen können.
На Алтае очень красивая природа, и там не так много живут людей. Особенный язык, и на нем говорят только 60 тысяч человек.
Очень точная статистика. Марвин, что для тебя значит алтайская идентичность Байру? В чем она проявляется?
Was bedeutet für dich altaische Identität von Байру? Und wie wird das ausgedrückt?
Eine sehr komplizierte Frage.
Очень сложный вопрос.
Die Kultur im Altai kann ich nicht einschätzen, aber ich kann Байру einschätzen.
Я не могу оценить культуру Алтая, но я могу оценить это по Байру.
Ich hoffe, dass ich irgendwann einmal auch nach Altai fahren kann und die Kultur vor Ort selbst erleben kann.
Я надеюсь, что я когда-нибудь поеду на Алтай и увижу культуру своими глазами.
Und Байрус Familie kennenlernen kann und dadurch auch Байру noch besser kennenlernen kann.
Познакомиться с семьей Байру и таким образом узнать Байру еще лучше.
Dass die altaische Kultur Байру prägt, kann man in ihrer Musik erkennen.
То, что выражает Байру в алтайской культуре, можно увидеть в ее музыке.
Я думаю, можно назвать много личных качеств, которые как-то исходят из того, что человек вырос именно на Алтае. Сложно выделить какое-то одно и сказать «вот это», потому что она алтаянка. Но если уж выбирать, то я бы сказала, что это ее отношение к жизни, очень позитивное. То есть для меня Алтай ассоциируется с образом высоких гор, потрясающих природных пейзажей и людей, которые любят свою природу. Когда Байру гуляет по лесу, она всегда очень счастлива, любит деревья. Наверное, вот это и есть то, что мне кажется в ней алтайским. Конечно, в мире полно людей, которые тоже любят природу и деревья. Но у Байру к этому такое отношение особенное. По крайней мере, для меня здесь, в Германии. Все-таки здесь большинство людей живут в городах. Многие также любят природу, но определенно это какой-то другой подход к почитанию природы. Да, и еще какие-то маленькие ритуалы и обряды, как, например, то, что вы делали до этого с чаем. Очень надеюсь, что эпизод вам понравился. Если да, и если вам в целом нравится этот подкаст, я, как обычно, прошу вас как-то это обозначить. Поставить оценку в аудиоприложении, лайкнуть, оставить комментарий, поделиться выпуском с близкими и знакомыми. У нас нет никакой рекламы, поэтому ваша помощь в продвижении очень-очень важна. Сегодня с вами говорили две чудесные алтаянки из Гамбурга — Саяна и Байру. В следующем выпуске вас ждет беседа с Лерой из Бурятии, которая сейчас живет в Монголии. Я очень ждала разговора с ней, потому что, мне кажется, опыт проживания в родственной культуре должен быть очень поддерживающим. Итак, я уже попросила вас лайкать, репостить, комментировать и рассказывать про нас всем-всем, поэтому будем прощаться. Спасибо, что остаетесь с нами. Напоследок, вместо обычно звучащего, закрывающего эпизод джингла, вы услышите пение Байру. Я, конечно, не удержалась и очень попросила ее что-нибудь мне сыграть или спеть. А также рассказать, вдохновляется ли она в своем творчестве алтайской культурой и, если да, то чем именно. Поэтому очень вас прошу, не переключайтесь. Вас ждут в конце 20 секунд музыкального эксклюзива.
Вообще, я очень много использую алтайский фольклор, но дело в том, что в алтайской музыке всего 4 звука, по сути. И это очень сложно, когда ты пишешь музыку для огромного симфонического оркестра, или ты должен написать какую-то сонату для консерватории, для выпуска и так далее. Но сейчас, в последнее время, я часто использую алтайскую музыку в фольклор через тексты, через смыслы. Например, вот последняя моя работа, я использую народную музыку «Эңгердилдис» алтайскую, но я вдохновляюсь всего 2 строками. Там говорится «Эңгердилдис чығарда, дюрта ойын башталат». Когда взошла вечерняя звезда, начинаются игры. У меня в голове, знаете, такой виртуальный мир. Появилась вечерняя звезда, и люди чем-то занимались, да, но это знак идти играть в игры. Это народные игры, это тоже отдельная тема. У всех народов есть свои крутые игры. И люди бросают все свои дела и через поля, через горы, через леса идут в этот пункт, чтобы играть в игры. У меня в голове такой виртуальный мир, и я даже начала программировать сейчас игру для своего перформанса. Только вот эти 2 строки, да? Зашла вечерняя звезда, начинаются игры, и там я хочу спрограммировать эту игру в этом Unreal пространстве. То есть я буду петь это и играть, и все это будет транслироваться на экране. То есть этот человек в виртуальном пространстве, он идет через горы, через реки, и в этот пункт, это точка Б, да, то есть он туда придет, и все люди потом придут, и это конец песни. И вообще тема идущего человека, это очень сильная тема. Например, тот же самый миф Одиссей, как он 20 лет шел к домой, да, это очень крутой персонаж. Или там «Москва петушки», да, вот это крутое сочинение, где он едет из Москвы в петушки, он никак не может добраться до точки. К нему подсаживаются какие-то пассажиры, он что-то там, что-то происходит, но он едет к своей женщине, да, в петушках, он еще ее имени не называет, он говорит, это баллада ля бемоль мажор. Всю книгу идет и но я не буду спойлерить, вы можете прочитать это сочинение. И вот тема идущего человека, тоже от этой народной песни, что вот мы должны собраться и идти туда. Вот этим я сейчас вдохновляюсь. То есть алтайский фольклор, алтайскую музыку я пытаюсь использовать как-то с другой стороны, не брать чисто вот эти 4 звука или так далее. Как-то вот в таком плане я в последнее время использую алтайский фольклор.
Байру, а ты можешь ли нам в качестве такого эксклюзива сыграть вот эту часть?
Я могу просто спеть, как оно звучит, оригинал просто своим голосом.
Эңгердилдис чығарда, дюрта ойын башталат, үрелердің ордоду, пириле гүрки қожыңдойд.
Ушта! Так говорят в конце песни. У нас